Против Иисуса было выдвинуто много обвинений в том, что он применяет магию египтян. Одно время они были обычно в городах, где его знали. Как сказано в Библии, фарисеи были первыми бросившими ему в лицо это обвинение, хотя раввин Визе считает самого Иисуса фарисеем. Талмуд определенно указывает на Якова Праведного, как на одного из этой секты. Примечание. Мы считаем, что не фарисеи, а саддукеи распяли Иисуса. Они были задокиты, приверженцы дома Задока, семьи священнослужителей. В Деяниях сказано, что не фарисеи, но саддукеи преследовали апостолов. В действительности фарисеи никого не преследовали. В их число входили писцы, раввины и ученые, и они не имели такого пристрастия к своему ордену, как саддукеи. Конец примечания. Но последователи этой секты также известны тем, что всегда забрасывали камнями каждого пророка, который обличал их в греховных повадках, и не на этом факте мы обосновываем наше утверждение. Они обвиняли его в колдовстве и в том, что он выгоняет бесов с помощью их же князя Вельзевула, с такой же справедливостью, с какой впоследствии католическая церковь обвиняла в том же ни одного только невинного мученика. Но Юстин Мученик, основываясь на более достоверных данных, сообщает, что люди того времени, которые не были евреями, утверждали, что чудеса Иисуса были совершены посредством магии. Это было то же самое выражение, которым пользовались скептики, чтобы обозначить феномены творения чудес, совершаемые в языческих храмах. Они даже отважились называть его магом и обманщиком людей, жалуется этот мученик. В Евангелии от Никодима, ада Пилата, евреи выставляют то же обвинение перед Пилатом. «Разве мы не говорили тебе, что он маг?» Примечание 470, 1, 243, 471, страница 214. Цельс говорит о том же обвинении и, как неоплатоник, верит в него. Талмудистская литература полна мельчайшими подробностями, и самым великим их обвинением является то, что Иисус мог с такой же легкостью летать по воздуху, как другие ходить по земле. Святой Августин утверждал, что вообще верили, что он был посвящен в Египте, и что он написал книги о магии, которые он передал Иоанну. Существовал труд под названием «Магия Иезу Христи», который приписывался самому Иисусу. В увещеваниях Климента против Иисуса выдвинуто обвинение, что он не совершал своих чудес как еврейский пророк, но как маг, то есть посвященный языческих храмов. В то время было обычным, так же как это и теперь обычно, среди нетерпимого духовенства враждующих религий и низших классов общества, а также среди тех патрициев, которые по различным причинам не были допущены в мистерии, обвинять иногда высших иерофантов и адептов в колдовстве и в черной магии. Так Апулей, посвященный, был подобным же образом обвинен в колдовстве и в том, что он носит при себе фигурку скелета, мощное средство, как уверяли, в деяниях черного искусства. Но одно из лучших и наиболее неоспоримых доказательств нашего утверждения может быть найдено в так называемом «Музео Грегориано». На саркофаге, покрытом барельефами, изображающими чудеса Христа, примечание, автор помещает этот саркофаг среди самых ранних произведений того вида искусства, которое позднее наводнило мир мозаиками и резьбою, изображающую события и персонажи Нового Завета. Видна во весь рост фигура Христа, который в сцене воскрешения Лазаря явлен безбородым и снабжен жезлом в общепринятом облике некроманта, тогда как труп Лазаря укутан и забинтован в точности, как египетская мумия. Если бы потомство имело возможность обладать несколькими такими изображениями, выполненными в течение первого века, когда фигура, одеяния и каждодневные привычки реформатора были еще свежи в памяти его современников, возможно, что тогда христианский мир был бы более христоподобным. Дюжины противоречивых, необоснованных и совершенно бессмысленных спекуляций о сыне человеческом были бы невозможны, и у человечества была бы теперь единая религия и единая Бог. Именно это отсутствие всяких доказательств, недостаток какого-либо положительного следа в отношении того, кого христианство обожествило, вызвало нынешнее состояние недоумения. Никакие изображения Христа не могли быть созданы раньше, как только после дней Константина, когда еврейский элемент был почти изъят среди последователей новой религии. Евреи, апостолы и ученики, которым зороастрийцы и парсы привили святой ужас перед какими-либо формами человеческих изображений, посчитали бы святотатственным кощунством всякую попытку изобразить каким бы то ни было образом их учителя. Единственным разрешенным изображением Иисуса, даже в дни Тертуллиана, было аллегорическое изображение пастыря доброго, которое не было портретом, но представляло собою фигуру человека с головой шакала, как у Анубиса. На этой гемме, как она представлена в коллекции гностических амулетов, добрый пастырь несет на плечах потерявшуюся овцу. Кажется, что у него на шее человеческая голова, но, как Кинг правильно замечает, так только кажется непосвященному глазу. При более тщательном рассматривании он становится двуголовым Анубисом, имеющим одну человеческую голову, а другую – шакалью, тогда как его опояска принимает форму змея, поднимающего свою украшенную гребнем голову. Эта фигура, добавляет автор гностиков, имела два значения. Одно – очевидное всем непосвященным, другое – мистическое и понятное только посвященным. Возможно, что это была печать какого-то верховного учителя или апостола. Примечание. Эта гемма находится в коллекции автора гностики и то, что от них осталось. 410. Смотри. Страница 201. Это дает нам новое доказательство, что гностики и ранние ортодоксальные христиане не так уж сильно различались по своей тайной доктрине. По одной цитате из Епифания Кинг делает вывод, что даже в 400 году нашей эры считалось отвратительным грехом пытаться изобразить телесную внешность Христа. Епифаний преподносит это как обвинение в идолопоклонстве против карпократийцев, что у них были писанные портреты и даже золотые и серебряные изображения, а также из других материалов, которые они выдавали за портреты Иисуса, якобы сделанные Пилатом по подобию Христа. Они держат их в тайне совместно с изображениями Пифагора, Платона и Аристотеля, и, поставив их все вместе, поклоняются им и приносят им жертвы по нееврейскому образу. Что бы сказал благочестивый Епифаний, если бы он ныне ожил и зашел бы в собор святого Петра в Риме? Кажется, Амвросий также приходит в отчаяние при мысли, что некоторые люди полностью поверили сообщению Лампридия, что Александр Север имел в своей частной часовне изображение Христа среди других великих философов. Что язычники могли сохранить облик Христа, восклицает он, но его ученики этого не сделали. Это вещь, которую ум отказывается принять и еще менее поверить.